История у нас вещь ужасная. Благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю. Все равно вы теряете все. Расположение общества, карьеру, уважение друзей. Попасться в историю. Ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась. Частная известность, уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить 2 дня. Страдайте же 20 лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит, однако, у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе. В Англии, например, банкрутство, бесчестие неизгладимое, достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества. О Франции я не говорю. В одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете. А у нас объявленный взяточник принимается везде очень хорошо. Его оправдывают фразою «И кто этого не делает?» Трус обласкан везде, потому что он смирный малый, а замешанный в историю, о, ему нет пощады. Маменьки говорят об нем, Бог его знает, какой он человек, и папеньки прибавляют, мерзавец. Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли. Печорин вышел после всех. На крыльце кто-то его остановил за руку, примолвив: «Я имею с вами поговорить». По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник. Нечего делать, не миновать истории. «Извольте говорить», — отвечал он небрежно, — «только не здесь, на морозе». «Пойдемте в коридор театра», — возразил чиновник. Они пошли молча. Второй акт уж начался, коридоры и широкие лестницы были пусты, на площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились. И Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищурив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал: «Я вас слушаю». «Милостивый государь!» Голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели. «Милостивый государь, вы меня обидели, вы меня оскорбили смертельно». «Это для меня не секрет», — отвечал Жорж. «И вы могли бы объясниться при всех. Я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу. Когда же вам угодно стреляться? Нынче, завтра? Я думаю, что угадал ваше намерение. По крайней мере, разбитие чашек не было случайностью. Вы хотели с чего-нибудь начать». «И начали очень остроумно», — прибавил он, насмешливо поклонившись. «Милостивый государь», — отвечал он, задыхаясь, — «вы едва меня сегодня не задавили. Да, меня, который перед вами. И этим хвастаетесь, вам весело. А по какому праву? Потому что у вас есть рысак, белый султан, золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? Я беден, да, я беден, хожу пешком». Конечно, после этого я не человек, не только дворянин. А, вам это весело. Вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол. Нет, никогда, никогда, никогда я вам этого не прощу. В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как буря. Печорин смотрел на него с холодным любопытством и, наконец, сказал: «Ваши рассуждения немножко длинны. Назначьте час и разойдемтесь. Вы так кричите, что разбудите всех лакеев». И точно некоторые из них, спавшие на барских солопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы. «Какое мне дело до них? Пускай весь мир меня слушает». «Я не этого мнения. Если угодно, завтра в 8 часов я вас жду с секундантом». Печорин сказал свой адрес. «Драться. Я вас понимаю. Насмерть драться. И вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик? Прекрасное утешение. Нет. Я б желал, чтоб вы жили вечно и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться нет. Тут успех слишком неверен. В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать», — возразил Печорин, пожав плечами. «И хотел идти». «Нет, постойте», — сказал чиновник, придя несколько в себя, — «и выслушайте меня. Вы думаете, что я трус? Как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов. Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы. Моя жизнь горька, будущности у меня нет. Я беден, так беден, что хожу в стулья. Я не могу раз в год бросить 5 рублей для своего удовольствия. Я живу жалованьем, без друзей, без родных. У меня одна мать, старушка. Я все для нее. Я ее провидение и подпора. Она для меня и друзья, и семейство. С тех пор, как живу, я еще никого не любил, кроме ее. Потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду». Он остановился, глаза его налились слезами и кровью. «И вы думали, что я с вами буду драться?» «Чего ж, наконец, вы от меня хотите?» — сказал Печорин нетерпеливо. «Я хотел вас заставить раскаяться. Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору. А разве задавить человека ничего, шутка, потеха? Я вам обещаюсь высечь моего кучера. О, вы меня выведете из терпения. Что ж, мы тогда будем стреляться». Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал. И, наконец, он воскликнул: «Нет, не могу, не погублю ее», — и убежал. Печорин с сожалением посмотрел ему во след и пошел в кресло. Второй акт «Финеллы» уж подходил к концу. Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.